Братья и сестры, мы с вами будем слушать Слово Божие. Я хотел сегодня говорить на тему «Слезы вместо радости». Как вы думаете, Иисус Христос чего начал служить? Правильно. С поста и молитвы. С поста и молитвы. И вот я хотел прочитать текст «Послание к евреям», 12 глава, с 1, 2, 3 стих. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Я почему спросил, с чего Иисус Христос начал служение? Потому что, когда пост и молитва Иисуса Христа были совершены, это были большие страдания. Это большой труд, это тяжелый. Там не было радости, там была война, там была битва. И вот здесь вот я прочитал, что вместо, посмотрите, вместо предлежащей ему радости, Иисус является Господом и Спасителем, Он является Богом. И Бог нас сотворил, каждого человека. И когда Он сотворил, что Он сказал? Весьма хорошо. Как прекрасно это творение. Когда ребенок появляется в семье, вся семья ликует и радуется. А особенно верующие. Господи, Ты дал нам ребенка. Один только не возрадовался. Первая его реакция была: во, я попал. Но в основном все радуются. Все радуются. И вот когда Господь сотворил человека, Он возрадовался. Но когда Он пришел на землю, и вместо радости, пребывая со Своим творением, Он претерпел крест. И вот здесь есть такое место интересное, слово интересное. Помыслите. Помыслите. Мы рассуждаем об Иисусе Христе, мы рассуждаем о страданиях. Мы смотрим на эту чашу, иногда мы ее видим, иногда она накрыта у нас. Мы смотрим на хлеб, думаем, стол, чаша, хлеб. А вот на самом деле это великое, то, что стоит здесь. Здесь очень много сказано. Очень много сказано. Здесь очень много совершено. Вот это вино, как символ крови. Кровь. Одно слово – кровь. Но что под этим имеется в виду? Что за этим стоит? Хлеб, мука, вода, чуть-чуть сахара, чуть-чуть еще чего-то. Чуть-чуть еще чего-то. Перемешали, сварили. Но что за этим стоит? И вот вместо радости, вместо того, чтобы Иисусу радоваться, Он претерпел крест. От кого? От своего творения. От того творения, которое Он прекрасно сотворил. От нас. Ну, мы тогда не были, тогда были другие люди, они его распинали. Мы-то тут при чем? Ну, а при том, что и мы сегодняшний день распинаем Иисуса Христа. Конечно, если бы мы были в то время, кто-то бы распинал его, кто-то бы стоял рядом у креста, кто-то со стороны смотрел бы, кто-то, наверное, плакал бы, а кто-то отказался бы от него. Мы все разные. И все бы по-разному отреагировали. И вот Христос дает нам понять вот через это Священное Писание, это же Его Слово, которое вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест. Знаете, я хотел прочитать еще один текст, что Иисус на самом деле плакал. Это написано в Евангелии от Луки, 19 глава, 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». Вот это слово «заплакал о нем», то, что сегодня Сергей проповедовал, он говорил, если вы обратили внимание, то он говорил не о себе, а о других. Здесь он заплакал об этом городе и сказал: «О, если бы и ты хоть в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Вот интересно, Иисус Христос, Бог, и вдруг заплакал. И вдруг заплакал. Это очень сильно сказано, что он заплакал о нем, об этом городе. Но он заплакал не о городе, он заплакал о людях, которые в этом городе. Чего плакать вот о деревяшке, да? Чего плакать об этих камнях? Он заплакал о людях. И он говорит: а что с этими людьми будет в этом городе? И меня коснулось слово: «И побьют детей твоих в тебе». Смотря на Украину, в интернете видеоролики иногда присылают. Смотришь, я смотрел, смотрю, школа разбитая, окна повыбиты, гранаты летят, бомбежки летят туда. Смотрю, детский садик побиты, изуродовано, все поискорежили. Смотришь вот на это здание, на часть вот этого города, и понимаешь, что это здание, с одной стороны, это кто-то работал, кто-то трудился, кто-то сделал это все, крышу делал, тепло делал, отопление и другое, но там находились дети, там находились люди. Я вот смотрю на сегодняшний день. Христос тогда плакал. А что бы сегодня делал, когда пришел бы к украинскому народу? А что сегодня бы он, когда пришел бы к нашему народу, входя в город, в городу Москва? Что бы он делал? Радовался? Плакал ли он? То, что здание рушится, это ладно. Но там дальше в этом видео было показано, лежат люди. И подходят военные и говорят: 200-й смертник. А другой ему по рации говорит: 300-й есть раненый, есть или нет? Христос плакал. Почему он плакал-то? И он приводит причину. Пишет для нас через тех людей, которые он избрал для служения, и он им говорит: напишите, чтобы люди, живущие в 2015 году в Москве, слышали об этом, читали об этом, говорили об этом, за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Сегодня было уже сказано, что люди враждуют друг с другом. И даже братья и сестры враждуют друг с другом. Один человек, я слышал свидетельство интересное, и причем сегодня его слышал, и не могу вам не сказать о нем. Один пастор решил примирить двух христиан, которые поссорились из-за куска земли. Пастор решил их примирить, склонил их к примирению, и они вроде бы покаялись, вроде бы примирились, а потом пастор говорит: ну скажите что-нибудь, вы же покаялись, там помолились, скажите же несколько слов друг другу. Один другому говорит: как этот брат мне показал, я думаю, что это так и было. Вот так из-под лобья говорит, ну что, подлюку тебе сказать? Это после покаяния, это после примирения. С одной стороны, я первым делом засмеялся, думаю, а с другой стороны, смеяться ли или плакать? Смеяться или плакать? Как Господь смотрит на эти сердца? Они враждовали из-за этого куска земли. И когда этот брат мне сказал, что из-за куска земли, я подумал, ну вот берешь кусок земли, да? Ну это же и сыпешь его из руки в руку. Ну там только большой кусок, да? А может быть метр. Я помню, в деревне, где я жил, там соседи спорили из-за одного метра забор переставили на один метр, даже там меньше метра. И вот они давай спорить, и вот они давай ссориться. И я вот смотрю, как Бог на это смотрит, на свое творение, радуется или плачет. И когда они примиряются и говорят, ну скажи что-нибудь доброе слово, брат, прости, да что же это кусок земли, все равно 2 метра надо, когда похоронят, да? А то и того меньше, если рост небольшой. А когда Господь заберет, так там не будет земли, там небеса Бог дает нам, а мы здесь из-за какого-то куска спорим. И когда Христос пошел на пост и молитву, перед тем, как выйти на служение, перед тем, как выйти помогать людям, он пошел поститься. И во время поста ему предлагали очень многое. И хлеб предлагали, не будь голодным. И все тебе отдам, только поклонись падше. И Христос в борении, в измученной, голодной. И он сказал, отойди от меня. И он сказал, отойди от меня. И он сказал, отойди от меня. И все равно враг подошел к нему и распял его через наши руки, через руки человека. Знаете, я не просто сегодня говорю о страданиях Иисуса Христа, я не просто сегодня говорю о радости, которую Он должен иметь. Он должен смотреть на нашу жизнь, и Он должен радоваться и говорить, вот это благословенное, дитя мое, вот это благословенное. Он хочет сегодня говорить, видел ли ты раба моего, богобоязненного, непорочного, удаляющегося от зла? Он хочет видеть нас такими. Но какими он видит сегодня? Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 стиха. «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение». Христос очень часто молился. Молился для того, чтобы самому побеждать искушение. Молился за других. Однажды он за Петра, за одного молился. Он говорит, молился, Петр, я молюсь за тебя, чтобы не оскудела вера твоя. Он молился о многих. Он постился о многих. Он совершал великий труд. У него были великие страдания. Он испытал такие страдания, которые нам даже и не снились. Некоторые говорят, ой, у меня такой страшный сон, ой, некоторые спать не могут, бывает очень тяжело, очень трудно. Но то, что Иисус испытал, мы такого никогда не могли испытать и не сможем испытать. Один брат решил, ДВРшник, с детства верующий, дожил где-то до 20 лет, чуть больше, наверное, может, 21. Он мне сам рассказывал и говорит, я решил испытать, как Иисус постился 40 дней без пищи, без воды. Я решил тоже испытать. Сначала 3 дня, потом 6, 10, потом пошел дальше. Я говорю, до сколько дошел? До 16 дней. Без пищи, без воды. Молодой парень, 21, там 20, чуть больше 20 лет. Было 75 килограмм, стало 20 килограмм. Ой, не 20, 50, на 25 килограмм, он сказал. Стало 50 килограмм. Мама ревет, что ты делаешь? А он решил испытать. Как же Господу было тяжело и трудно. Смогу ли я так? И чтобы маму не расстраивать, уходил там к бабушке, уединялся. Я говорю, ну как ощущение? Я сожалею. Я вчера думал, что же я у него побольше не спросил. У нас небольшое время было для общения. Думаю, что же я у него поподробнее не расспросил. Я сейчас вникаю в эту тему, в пост, молитва. Но то, что я у него спросил, мне это то, что я услышал от него, мне это было достаточно понять, насколько Иисус Христос испытывал тяжести, трудности, страданий, скорби во время поста. Он говорит, было очень тяжело, было очень трудно. Было, когда его вообще трясло прям. Было, когда дьявол прям подходил и искушал очень сильно. И он начал рассказывать некоторые вещи. И один интересный момент, он говорит, когда уже 16-й день, я чувствую, что дьявол прям взял меня за руки здесь, здесь, взял здесь. И я, говорит, не могу ничего сделать, он меня полностью сковал. И он говорит, я хотел брату что-то крикнуть, сказать. Он говорит, но я не мог ничего сказать никому. И я тут подумал, почему брату Господу надо. И он сказал одно только слово. Господи! Все во мгновение исчезло. И в это время он говорит, такая благодать. И Бог ему проговорил, говорит, моя рука, как, я дословно не помню, он сказал, моя рука, я бодрствую над тобою непрестанно. То есть рука Божия над ним непрестанно. Бог наблюдает за ним. Что он делает? Он дитя Божие. Он решил испытать. Бог говорит, давай испытай, попробуй, сможешь. Он 16 дней только смог. И я вот так вот подумал. С одной стороны, я из этого извлекаю, что человек не может выдержать без Бога того, чего Бог выдерживает. С другой стороны, я вижу, что Бог радуется, когда мы пытаемся что-то сделать так, как Он делает. Не все мы можем сделать то, что он может. Может быть, и не было воли Божьей, чтобы он постился там даже 16 дней. Но те страдания, которые мы испытываем, они ни насколько не могут стать на одну чашу со страданиями Иисуса Христа. И тогда, когда нам больно, мы должны понимать с вами, что Иисусу Христу было больнее в несчетные разы. Никакие весы не сделаешь, чтобы взвесить страдания Господа. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Это, по-моему, единственный текст, который говорит о капле крови. Единственное во всей Библии описание, наверное, такое. Вот это вот борьба Иисуса Христа, борьба Бога, который говорит, иди, сын твой здоров. Который говорит, встань, Таифа. Который говорит, хочешь ли быть здоров? Возьми постель твою и ходи. Удивительно, удивительно, что Бог сотворил для тебя. Он это сделал для тебя. Он боролся. Он боролся для того, чтобы тебя освободить от зла, от ненависти. от злых помыслов, от блуда, от болезни, от греха. Он боролся для того, чтобы дать тебе любовь, дать тебе радость. Он боролся и победил. И, находясь в борении, прилежнее молился. Вчера у нас была братская молитвенная конференция, и мы готовились к ней несколько месяцев. У нас там было 6 тем, 6 направлений, которым мы молились. Мы говорили мало, но мы старались больше молиться. И мы призывали братьев, всех братьев с нашего братства по Москве. И я вчера братьям сказал: я, братья, у меня все-таки розовые очки никак не уходят. Опять я попался в этих розовых очках. Несколько лет мы собирали молитву от нашего братства, не только братьев и сестер, общую молитву, чтобы молиться за наше братство. И я подумал, с каждой церкви по одному, по 2 человека придет, 30 церквей, 60 человек. Это же такая мощь. Все вместе станем и будем молиться. 1, 2, 3 молитвы на пробуждение должно, потому что Христос сказал: без меня не можете делать ничего. Сам Христос молился, много молился. И когда объявили, приглашали, и вот здесь вот первая молитва у нас была, я думаю, 60 человек придет. Пришло 6 человек. И я подумал, думаю, ну какие же у меня розовые очки, а? И надо Чкалин Михаил Иванович, пастор церкви Благовестия, останавливает меня, говорит: Сергей Васильевич, да сними-то очки, да сними-то очки. Или я такой наивный, или я такой слишком самоуверенный, думаю, да нет, ну придут же, да нет, ну придут же. И вчера, когда мы ждали 100 человек, к 11 часам, к 11 пришли 5. Ну, мы снизошли, думаю, ну, наше братство опаздывает. Но снизойдем, кто-то едет, кто-то в пробке, Москва. Ну, в конце концов, подошел народ, и 20 человек не набрали. И мы, когда начали молиться, многие пасторы заревели просто. Плакали. Тяжело плакали. И потом мы сказали: Господь, мы понимаем нашу проблему. О чем нам нужно сегодня молиться? Нам нужно молиться о том, чтобы мы проснулись. Потому что если мы, братья, мужчины, не молимся, мы как священники, священники дома, священники в обществе. Помните этот текст, который Господь сказал: но вы род избранный, царственное священство, народ святой. Вы царственное священство. Это относится ко всем, к верующим. И когда готовили вот это мероприятие, вот эту вот молитву, чтобы начать молиться, чтобы начать поднимать братьев, кто-то сказал: с моей церкви 10 человек придет. Кто-то сказал: с другой церкви придут. И мы думаем, ну, по 2, по 3 человека придет, по 4, ну, 100 человек наберем. Мы 20 не набрали. В конце концов, мы возрадовались. Когда уже прошла молитва, мы до 5 часов молились, и мы порадовались. Боже, какое благословение мы сегодня испытали! Столько молитвы было и об одном, и о втором, и о третьем, и о себе, и о церкви, и о благой вести церкви, и о братьях, и о сестрах, и о проблемных людях. Очень много молитвы было. И тогда я Эдуарду Зайко говорю: Эдуард, давай через месяц еще сделаем. Потому что если начало есть такое слабое, мало народу пришло, люди в церквях, может быть, не слышали, может быть, еще как-то. Рувим Степанович находится в Чечне или где он, в Грозном. И он оттуда 2 раза мне по электронному написал: Сергей, слава Богу, что я уехал, а вы там совершаете молитву на служение, молитву братьев, я радуюсь. 1 раз, 2 раз написал. Когда мы начинаем прозванивать, приглашать: а что будет молитва, я не знал. Мы объявляем, мы письма, у нас секретарь есть по московскому объединению. Секретарь пишет рассылку, отправляет, и все равно не знают. И даже тогда, когда знают, все равно не приходит. А Христос показывает явный пример. Мало того, что Он говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Он сам показывает, как Он молился. Послание к евреям в 5 главе, 7 стих. Здесь говорится об Иисусе Христе, который жил на земле во плоти. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и прошения могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Он в одни плоти своей, с сильным воплем. Кто? Иисус. Иисус много молился. Когда хотели взять Его, поставить царем, когда Он накормил хлебом, и народ говорит, вот царь. А почему бы нет? Болезни исцеляет, мертвых воскрешает, хлеба дает. Все. Мы теперь, господа, на Его давай царем поставим. Он нас будет кормить, Он нас будет лечить, Он будет все делать нам. А Он и так все делает нам. И вспомните, посмотрите свои молитвы, братья и сестры. Когда мы молимся, Господи, помоги, Господи, дай, Господи, цели, Господи, Ты нам нужен, Господи, Ты утешь, Господи, тот парень, которого дьявол схватил за шею, за руки и за ноги, и он пошевелиться не может, он сказал, Господи, кому обращаемся мы, когда нам тяжело? Господу. Господи, Ты нам сделай, Ты нам помоги, Ты нам сделай. А Господь говорит, идите и научите все народы. Идите и убедите, даже по изгородям идите и поищите, и приведите. Сколько делает Господь для нас, когда мы Его просим, и сколько делаем мы для Него, когда Он нас просит. И вот здесь посмотреть, радость или слезы, или радость у Господа нашего, у Отца нашего. Сильным воплем и со слезами принес молитвы. Как часто мы молимся со слезами? Или из нас их палкой не вышибешь? Не получаете, потому что не просите. И это Бог сказал. Недавно я открываю книгу, а в этой книге текст из Библии. И небольшое пояснение. И моему сердцу это очень сильно коснулось. Я посмотрел дальше книгу, она немножко там есть отклонение, заблуждение с моего понимания, как я понимаю. Но то, что я увидел вот в этой книге, даже еретическое, с моего понимания, но я увидел, что один момент коснулся моего сердца. Бог даже через эту книгу, не богодухновенную, но проговорил ко мне. И знаете, о чем Он проговорил? Я прочитал этот текст и никогда не думал об этом. Когда израильский народ был в рабстве в Египте, они там мучились и страдали, правильно, да? А что они там делали? Почему Бог вывел их оттуда? Потому что они возопили. И вот этот текст я прочитал, когда Бог говорит Моисей говорит, иди, я услышал вопль и увидел страдания народа моего. Христос с воплем молился. Израильский народ с воплем молился. Боже, мы устали, мы мучаемся, мы страдаем. Они вопили к Богу. И Бог смотрел на них, слышал, а потом избирает Моисея и говорит, иди. Я хочу, чтобы они молоко пили и мед ели. Но для того, чтобы им было оттуда выйти, им нужно завопить, им нужно молиться усиленно. Но если мы сегодняшний день уже смотрим на окружающий мир, на наш окружающий мир, на свою семью, на своих родственников, и если мы видим, что все уже хорошо, все примиренные, все в мире с Богом, все прославляют Бога, поклоняются, тогда не надо плакать, тогда не надо, ну, может быть, надо молиться, благодарить Бога. А так вообще можно успокоиться, и не надо переживать, что соседи неверующие, что они идут на вечное мучение, что там будет плач и скрежет зубов. Не надо об этом думать, потому что они уже примирены с Богом. Если это все так, то тогда мы должны успокоиться. Но если мы сегодня спим, то тогда надо просто пробудиться, проснуться. Может быть, лишний раз прочитать вот этот текст, как Иисус молился, и Он в одни плоти Своей. Мы пока находимся во плоти. Мы пока еще не в духе. Мы пока еще не вознесены. Мы пока еще способны здесь открывать уста. Вы знаете, если бы не Господь, никто бы из нас не мог помолиться. Я знаю одного человека, который молился Богу и закрывал уста, потому что у него были такие ощущения, такие страдания, когда он молится, а как будто дьявол в него вселяется. И он закрывает уста, говорит, я не могу молиться, потому что что-то пытается наполнить меня нечистое. Другой за него молится, Боже, благослови, чтобы он не похулил Духа Святого. И когда он молится, а он не может молиться. Когда он пел песни, а он не может петь, он не может открыть уста, как будто в него что-то вселяется. Если Бог не даст нам молиться, мы не сможем молиться. Если Бог не даст нам разговаривать, мы не сможем поговорить. Я еще раз как-то хочу вот это вот выделить, что Иисус Христос очень много молился. Усиленно молился. Он боролся. У него даже капли были от молитвы. От какое нужно сосредоточение, от какое напряжение нужно, чтобы пот выходил, как капли крови. Это какое напряжение? И все это для тебя и для меня. И все это для того, чтобы мы с тобой были на небесах. И все это для того, чтобы твой брат, твоя сестра, твой отец, твоя мама, твои дети, твои соседи, это тоже для них, это тоже за них он боролся. И у меня такое пожелание, братья и сестры, призыв такой, я думаю, что он от Господа, чтобы мы усилили свои молитвы, чтобы Христос радовался, глядя на нашу жизнь, чтобы Он не плакал, глядя на нашу жизнь, чтобы Он радовался, когда мы молимся, чтобы Он радовался, когда мы читаем Библию, чтобы Он радовался, когда мы благовествуем, чтобы Он радовался, когда мы прощаем тех, которых нас обижают, чтобы у него была радость, когда мы благовествуем, чтобы у него была радость, глядя на нашу жизнь, что в нашем сердце любовь к Богу и к людям стоит на первом месте. Чтобы он не плакал, когда мы говорим, ну, подлюка, что ж тебе сказать? Понимаю, может быть, не нужно лишний раз говорить, но, может быть, сразу нужно запомнить. Когда прощаешь, прощай навсегда и никогда больше не вспоминай. Один служитель недавно, наверное, третий раз, сказал одному одно и то же слово, и с дальних времен, видно, что-то обидное сказал. И не так давно он ему опять говорит, а тот говорит: слушай, прости ты, наверное, все-таки зацепило тебя. Ты мне уже несколько раз говоришь. Тот закрыл уста и говорит: прости, прости, больше никогда не скажу. Иногда нужно и обличить. Потому что человек один раз говорил, второй раз говорил, третий говорил, три года назад говорил, пять лет назад, и опять начинает. Оно выскакивает оттуда, оно выскакивает оттуда. Может, нужно брату помочь или сестре помочь, сказать: слушай, ну, прости. Ну, младенцем был тогда еще пять лет назад. Ну, выскочил, ну, сказал, ну, прости. Ну, ты-то уже взрослый, ты-то уже зрелый, что ты напоминаешь-то? Ну, давайте помолимся, чтобы Господь радовался, глядя на нашу жизнь. И будем усиленно молиться о том, чтобы нам проснуться и ближним нашим.